Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры! Продолжаю вместе с вами изучать книгу Откровения. Сегодня одно из самых грустных, тяжелых посланий, которое наполнено практически от начала до конца, почти до конца, наполнено обличениями. Впечатление от этого послания очень тяжело. Это послание Лаодикийской церкви. Откровение, 3 глава, с 14 стиха читаем. Послание Лаодикийской церкви. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Итак, послание начинается, как всегда, пастору церкви, ангелу церкви, а заканчивается словами, которые обозначают, говорят нам, что все послание адресовано всей церкви. Как я уже сказал, состояние этой церкви, само послание оставляет грустное впечатление, и в то же время есть надежда. Есть надежда, потому что в конце послания мы с вами будем говорить, Господь все-таки говорит, что Он любит. И Он любит, и эту церковь даже любит. Итак, послание Лаодикийской церкви. Некоторые толкователи считают, что послание Лаодикийской церкви характеризует период церкви последнего времени. Возможно, это так, я не знаю. Возможно, если смотреть на состояние церквей, например, Западной Европы, возможно, и Белоруссии церквей, можно, наверное, допустить. Хотя в некоторых странах сегодня в этом мире церкви, в многих странах церкви, и надеюсь, что наша церковь, церковь горячая, вот, не теплая, не холодная. А в многих странах или в некоторых странах сегодня много гонений, и много верующих убивают каждый день, а христиане отдают жизнь за Господа Иисуса Христа в той или иной части мира. И слава Богу, что в нашей стране свобода. Это великая милость Божия, что мы сегодня живем в условиях, ну, практически полной свободы. Свободы проповедовать Евангелие, свободы проповедовать чистое Евангелие. Если взять, например, ситуацию в той же Западной Европе, там трудновато сегодня проповедовать чистое Евангелие, потому что тебя могут, я имею в виду проповедника, могут посадить в тюрьму, и такой случай есть, и же не один случай в Америке, в Швеции, когда пастора церкви посадили в тюрьму за то, что он проповедовал, в проповеди своей критиковал и обличал грех, и специфический грех последнего времени, который сегодня доминирует в этом мире, в сознании Западной Европы и Западного мира. И пастора посадили в церковь. В нашей стране, слава Богу, этого нет. У нас полная свобода. И вот эта свобода, и некоторые считают, толкователи, что особенно церкви, живущие в условиях свободы, это церковь, которая более всего склонна стать, превратиться в Лаодикийскую церковь. Итак, начинаем. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный». Начало создания Божия. Само обращение к церкви, имя Иисуса Христа, с которым он обращается, имеет определенное глубокое значение. Каждой церкви он обращается с определенным именем. И это имя выражает его отношение к церкви. И это имя, с которым обращается Христос, называя свое имя, говорит о проблеме, которая существует в этой церкви. К Лаодикийской церкви он обращается как так говорит «Аминь». Лаодикия потеряла уверенность в истинности слов Христа. Слово «Аминь» означает «истинно так». «Истинно так». Иногда Христос говорил «истинно, истинно говорю вам». То есть в переводе «аминь, аминь говорю вам». И он обращается к этой церкви именно потому, что они потеряли уверенность в истинности слова Христа. В этой церкви, как и в любой либеральной церкви, превалировал плюрализм мнений. Не плюрализм мнений о какой-то проблеме, которую просто нужно было решать, как сказано в Священном Писании, что должны быть разномыслия в церкви, и в церкви могут быть разномыслия, чтобы выявились искусные, но плюрализм мнений относительно Бога, относительно личности Иисуса Христа, относительно многих вещей, которые Священное Писание учит ясно и однозначно. И фактически в этой церкви превалировал и культивировался такой культ относительного богословия. Как в этом мире есть эта философия относительности, все относительно, так и в церковь Лаодикийскую пришла вот эта проблема. И поэтому церковь и верующие потихонечку адаптировали философию, что строили свою жизнь не на единственном твердом основании Божьего Слова, а строили свою жизнь, как любая либеральная церковь сегодня строит свою жизнь, на основании психологии, психотерапии и в других психодел, которые сегодня много книг написано, советов люди много дают. Это в этом мире. Церковь количественно, скорее всего, была не маленькой церковью. И неудивительно, много либеральных церквей сегодня в этом мире, большие церкви, потому что как-то руководители имеют возможность и благословение, как они считают благословение, организовать так жизнь церкви, социальную жизнь, жизнь взаимопомощи, что люди наполняют церковь. И, скорее всего, эта церковь была немалой церковью. Проблема еще этой церкви была похожа на проблему церкви в Колоссах. Потому что мы читаем послание Колоссянам, 4 глава, 16 стих. Павел говорит, когда вы получите это послание Колоссянской церкви и прочитаете, потом прочитайте это послание в Лаодикии. А то, которое в Лаодикийской церкви, пусть братья придут и прочитают послание в Колоссянской церкви. В Лаодикийской церкви существовала проблема доминирования философии. В Колоссянской церкви установилось, утвердилось богословие откровения, высшего откровения от Бога, которое это откровение уничижало божественность Иисуса Христа. То есть Христос считался неким одним из высших божеств, но не Богом. И церковь, как Колоссянская, так и Лаодикийская, потеряла веру в единственность и верность Божьему Слову. И Колоссянской церкви апостол Павел пишет, церкви в Колоссах, он говорит, я боюсь, чтобы кто не увлек вас философией, философией представлений о жизни, о Боге прежде всего, он говорит, не по Христу. Все, что не по Христу, является мирской, губительной философией. Философией, которая разрушает церковь и разрушает душу. И поэтому Господь обращается к этой церкви прежде всего с именем своим «Аминь» означает «истинно так», «верно так». Они потеряли веру, они поставили под сомнение Слово Христа, учение Христа. И когда человек ставит под сомнение учение и Слово Христа, ставится под сомнение и достаточность Христа для духовной жизни, для освящения, для получения благословения, для решения всяких вопросов. И люди начинают обращаться, верующие христиане начинают обращаться к другим источникам, к тем водам, которые не Божьи воды. Дальше он обращается к этой церкви. Аминь, говорит, свидетель верный и истины, и истины. Противоположность Христу, Лаодикия скатилась до того, что называлась церковью Христовой, считая себя христианами, но отвергли истину Христову. Это была церковь без истины. Церковь, как я сказал, где преобладали чувства, где преобладала философия, и в конце концов они не понимали, во что они верят. Это церковь, верующие, которые фактически не могли сформулировать даже для себя, в чем же является, в чем смысл их веры, кто является объектом их веры. Если вера в Христа, что это за вера в Иисуса Христа? Они не могли сформулировать и объяснить как себе, так и другим. И поэтому Господь обращается уже именем Своим, обозначает проблему этой церкви. Следующее. Он обращается к ним именем начала создания Божия. Он говорит о себе как начало создания Божия. И на этом выражении христиане построили ложное учение. Свои учения. Это учение, прежде всего, учение Арии, известное в истории христианства, которое впоследствии вылилось в учение яговистов и мормонов. Это учение, люди учили, вот на основании этого слова написано «начало создания Божие». Используя неправильное понимание текста и контекста, они утверждают, что Христос был сотворен Богом. Учение о том, что Христос был первым из сотворенным. Да, Он Сын Божий, но Он сотворенный Божий Сын, поскольку написано «начало создания Божие». На самом деле слово «начало создания Божие» говорит совершенно о другом. Текст и контекст говорит о том, начало создания Божие говорит, что Он сотворил, Он начало всему творению. Он творец видимого и невидимого. И эта проблема существовала и в Колоссянской церкви, поэтому апостол Павел, я прочитаю, пишет о Господе Иисусе Христе, первая глава послания к Колоссянам, 16 стих, «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего». И все им стоит. И эта проблема, вот философия уничижения авторитета Христа, слова Христа, она ведет к таким лжеучениям. В истории церкви появилось лжеучение Ария, которое корнями входит в проблему Колоссянской церкви. И это учение, лжеучение об уничижении личности Христа вылилось сегодня в современное движение. Это мормоны, яговисты и, может быть, другие какие-то движения. И эта проблема была в Лаодикийской церкви. Это была страшная проблема, которая поражала эту церковь. Поэтому Господь говорит, что Он начало, Он творец всего видимого и невидимого. 15 стих. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, 16 стих. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Какая тоска, какая трагедия. Для Лаодикийской церкви были понятны очень слова Христа «Знаю твои дела», и Христос к этой церкви, как никакой другой, это единственная церковь, где Он обращается, еще Сардийская церковь имела эту проблему, без всякого поощрения. Там не было ничего хорошего в этой церкви с точки зрения Иисуса Христа. И Он сразу обличает их. «Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Вот эта метафора была понятна для лаодикийцев, по крайней мере, из истории мы знаем, что в Лаодикии, в самом городе, не было, в городе и поблизости города не было источников, не было резервуаров, не было водоемов, не было реки или озера, которое бы являлось источником снабжения водой этого города. Вода подавалась в этот город за десятки километров этого города по каким-то подземным коммуникациям того времени. Мы не знаем, какие это были коммуникации, но пока она подавалась, эта вода из источников, она, проходя под землей, она становилась теплой, не было фильтров, и в город поступала теплая, мутная и грязная вода, которую как-то люди пытались очистить. Это было просто что-то мокрое, которое практически было ни к чему негодной. И они понимали, о чем говорит Христос. Они понимали, что Он обращается к этой церкви, фактически Он говорит, ты не холоден, не горяч, ты ни к чему не годен стал. К пастору церкви Он говорит, и к церкви самой. Вы стали ни к чему не годны. Эта вода не была горячей, как рядом город Иераполис, который имел горячие источники, лечебные источники. И эта вода не была холодной, по крайней мере, в городе Колос, как история говорит, были источники холодной воды, пригодной для питья. А в этой церкви не было ничего. И они понимали, для них сразу было понятно обращение, когда пастор читал это послание, он понимал, о чем идет речь. Он понимал, что его церковь, в которой он трудится, она не холодная, не горячая, она ни к чему не пригодна. Возможно, отсюда пошло выражение «ни холодно, ни жарко». Но это оценка церкви, может быть, 21 века. Мы в свете этого слова можем посмотреть на себя, на свою церковь, в свое сердце. Потому что слово «ни холоден, ни горячий, а тепл», если говорить словом, одним словом, равнодушие, беспечность, все равно. Равнодушие к чему? Равнодушие к молитве, равнодушие к Богу, равнодушие ко Христу. Не было жажды к Божьему Слову. Никто ни о чем не думает. Апатия, безразличие. В этой церкви нет ревности к этому Слову. Когда говорится проповедь, все относительно. Проповедь, Слово Божие не будоражило верующих в этой церкви. Да фактически она уже и отсутствовала. Потому что прежде всего обращается Господь к ангелу, то есть к пресвитеру церкви. Эта церковь усвоила, адаптировала такую, вот не то что философию, а принцип жизни, мне все равно, не трогайте меня. Я сам по себе, я сама по себе. В церкви отсутствовала духовная дисциплина. Возможно, социальная жизнь, как многих либеральных церквей, даже на высоте бывает либеральных церквей, социальная жизнь. Помощь, может быть, людям нуждающимся. Но Христос видел корень проблемы, ту раковую болезнь, которая возникла в этой церкви. Там было уничижено учение о Христе, имя Христа. Уничижено учение о покаянии, о спасении, о Духе Святом, о дисциплине, о послушании, о посвящении. Они оторвали слова Христа от реальной жизни. Или реальную жизнь оторвали от слов Христа. И слово для них стало скорее теорией, учением, мнением, чем причиной для изменения, чем причиной для послушания. В церкви практически отсутствовали горячие верующие, и не было грешников холодных. Церковь замкнулась сама по себе, жила сама по себе. Люди приходили, но там люди не понимали, в чем дело. Они просто обращались, погружались в эту такую культурную, субкультурную среду этой церкви. Я помню, один брат рассказывал, приезжает в одну белорусскую церковь, это относительно холоден или горяч. Как я уже сказал, там не было горячих верующих и не было холодных неверующих. Приезжает в одну церковь, и после собрания спрашивает пресвитера, что-то ни одного неверующего, говорит, не видел. А говорит, у нас неверующие, мы только на евангелизационное собрание зовем. А в другой церкви сестра говорит, собрание закончилось, это был реальный случай, говорит, слава Богу, что ни одного неверующего не было. Потом мы тут такое наговорили, говорят, хорошо, что никого не было. Это вот состояние церкви, и оно может прийти и к нам. В душах нет горячей любви ко Христу, нет духа покаяния. Они слушали Христа, но их не волновало ничего. У них не было желания измениться. Они слушали о грехе, но равнодушно, без раскаяния. Но все-таки есть и надежда. А надежда знаете в чем? Хотя дальше звучат слова обличения, но слова обличения с надеждой. 15 стих, 2 часть. «О, если бы ты был холоден или горяч?» Знаете, вот эти слова Христа, это не слова догмата какого-то или философа, или Христа, который отстранен от церкви, который только обличает церковь. Это слова отца или матери к своему дитяти, непослушному дитяти. Когда вы обращаетесь к своим детям и говорите, о, если бы, там не только обличение, там глубокое желание, там последнее слово убеждения, пожалуйста, исправься. О, если бы ты был холоден или горяч, это его глубокое желание, чтобы в твоей и в моей христианской жизни что-то изменилось. Христос естественно обращается, Христос не насилует людей. Он высказывает свое желание, о, если бы, говорит о его любви к церкви, об отсутствии, абсолютном отсутствии равнодушия к состоянию Лаодикийской церкви. Он не просто обличает их и бросает на произвол судьбы. О, если бы ты был холоден или горяч, то была церковь по названию. О, если бы ты. В определенной степени эти церкви. Заметьте, братья и сестры, в этой церкви, как я сказал, была проблема относительно уничижения авторитета Иисуса Христа. Но по сути дела, Господь не говорит о каких-то таких грехах. Там Он не говорит о прелюбодеянии, об убийстве, о пьянстве, о каких-то еще вещах. Фактически Христос не указывает ни на один из этих грехов Лаодикии. Нет как бы ни одной социальной проблемы в церкви. Нет даже проблемы семейные, Он не указывает на эти проблемы. Нет проблемы с видимыми грехами в этой церкви. Мы иногда посмотрим, мы знаем о каком-то видимом грехе, и у нас как-то аж уши вянут, мы ужасаемся, как это может быть, что это такое. Я всегда советую, если в какой-то церкви узнали, что-то происходит, какие-то вещи такие, ну, может быть, плохие, с какими-то грехами страшными, не надо спешить, торопиться судить церковь. Нужно пойти к пресвитеру церкви, к братьям и узнать, как они относятся, что они думают, как они молятся, как они переживают о том, что происходит. И у них не было ничего такого явно отрицательного, но у них не было ничего положительного. Не было горячей любви ко Христу, не было горячей любви к Божьему Слову, равнодушие, безразличие. И он, пресвитер, не замечал этого. Он потерял общение с Христом. И церковь потеряла общение с Христом. Поэтому Господь обращается, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, Он говорит. 16 стих. А не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Теплая вода, грязная вода, которая была в Лаодикийской церкви. Когда они пробовали ее на вкус, когда они пытались утолить свою жажду, они просто выплевывали эту воду. Они не могли его проглотить. Христос, как Он говорит, на вкус попробовал состояние этой церкви, и она отвратительна стала. Я не могу проглотить ее. Там нет ничего вкусного, нет ничего приятного. А Христос фактически говорит, что равнодушие, безразличие, апатия, уничижение имени Христа стали отвратительны для Него. И Он фактически сказал этой церкви, что эта церковь Ему неприятна. На вкус. И в то же время он любит эту церковь. Он хочет ее спасти. А почему он говорит, извергну тебя из уст моих? Почему? Потому что дальше он говорит, 17 стих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. То есть, знаете, что было противно Христу? Это самовлюбленность. Это самовосхваление. Это состояние отсутствия нужды в Боге. Проблема их была. Там не было никакого вкуса, что они нуждались в Боге. Они дошли до такого состояния. Ни в чем не имею нужды. Это и есть характеристика теплоты этой церкви. Ни в чем не имею нужды. Нет нужды в Боге, нет нужды в молитве, нет нужды в слове, нет нужды в раскаянии, нет нужды в изменении. Одна обидчивость, огорчение, меня не тронь, со мной все хорошо. Потому что ты говоришь, у меня все хорошо, он говорит. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды. И они дошли до того, как Христос говорит дальше, а не знаешь. Пресвитер церкви и церковь на самом деле не знала. Дошли до состояния такого духовного отупения, они не знали, что с ними на самом деле происходит. И Господь очень емко дает им 5 характеристик. Они знают, что ты несчастен. Несчастье, нет блаженства, нет счастья. Ты нашел счастье в каких-то мирских делах, в какой-то либеральном богословии, в самоудовлетворении, у тебя, может, экономически все хорошо, но ты не знаешь блаженства общения с Богом, ты несчастен. Ты жалок, смотреть на тебя жалко, с неба смотреть жалко. Ты нищ, ты лишился всего, всей благости, всего богатства, которое имеет Христос. Господь, ты слеп, ты думаешь, что ты различаешь, но ты ничего не различаешь, ты ничего не видишь, твое равнодушие ослепило тебя. Инак, он говорит, инак, то есть голый, твое истинное состояние ума и сердца твоей в жизни внутренней и внешней перед Богом – это срамота одна. Печальное состояние церкви, братья и сестры. Печальное только потому, что они изначально впустили эту философию уничижения авторитета божественности Иисуса Христа. Христос – лоза, а мы – ветви. И он с глубоким сожалением предлагает им помощь. Он говорит, советую тебе купить у меня, 18 стих, золото огнем очищенное, советую тебе купить у меня. Эта церковь характеризовалась тем, что они забыли практически, что оказывается, за истину Божию нужно платить цену. Они не привыкли платить. Они готовы были платить, как сегодня либеральное христианство платит за что угодно, экономически процветает, но не привыкли платить за истину. Как Слово Божие говорит, купи истину и не оставляй истину. Чтобы иметь истину, иметь Христа, нужно платить. Платить своими привычками, платить тем, чтобы молиться Господу и просить у Него благословения, желать Его. Они жили для себя, они не привыкли платить цену, чтобы приобретать богатство Христово. Поэтому Господь говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Золото – это очень просто, братья и сестры. Это Божье Слово. Библия от начала до конца утверждает одну центральную мысль. Нет ничего дороже, нет ничего ценнее, чем Божье Слово. Советую тебе купить Божье Слово. Псалмопевец говорит, радуйся Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Купите Божье Слово. А чтобы купить Божье Слово, то нужно помолиться, это нужно время, это нужно желание. Это те вещи, которых Лаодикийская церковь адаптировала себе, приобрела себе и не могла уже, им хорошо стало. И Господь советует им и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Он советует купить им белую одежду. С уничижением авторитета Иисуса Христа, с потерей Божьего света, Божьего Слова, с потерей той жизни, которая просвещается Божьим Словом, их жизнь стала оскверняться. Снаружи было все хорошо, ездили на хороших машинах, но это я современным языком говорю, все было прекрасно, а душа становилась грязной, отношения грязными, личная жизнь грязная перед Богом, они все более и более осквернялись. И он говорит, купи золото огнем очищенное и белую одежду, чтобы тебе одеться. Это одежда праведности. Это одежда не только праведности Христа, это одежда праведности, нашей праведности. Они потеряли и свою праведность. И глазною мазью помажь глаза твои. Глазною мазью помажь глаза твои было понятно, как, опять же, для Лаодикийской церкви, по крайней мере, история говорит о том, что Лаодикии было известно одной из лучших медицинских школ и производила самые лучшие лекарства для лечения глаз. Лаодикии производили лучшую мазь для лечения глаз. И вот это для них было понятно. То есть, фактически, Господь говорил, откройте глаза свои. Вы задремали, у вас глаза открытые, он говорит, но вы не видите. Вы знаете состояние, когда у человека могут быть открытые глаза, он спит. Глаза открытые, он не видит. Так он говорит, открытые глаза помажьте глазной мазью, чтобы видеть. Устраните равнодушие к Христу, равнодушие к будущему веку, равнодушие к встрече с Христом, равнодушие к покаянию устраните. Посмотрите реально свое положение. Удивительно, братья и сестры. Дальше идет обличение, опять же, с любовью. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. И все-таки Христос говорит, что Он любит. Он любит эту церковь, к которой Он обращается. Он любит этого пресвитера, к которому Он обращается. Он предупреждает очень строго. И Он говорит, если не покаешься, буду наказывать. Это говорит о том, с другой стороны, что он считал их своими детьми, потому что Бог наказывает кого, братья и сестры? Своих детей. Своих детей, так говорит послание евреям. И поэтому мотив его обличения, мотив его строгого обличения и мотив его наказания – это любовь. Он предупредил равнодушие о безразличии, чтобы они покаялись, и Господь не будет наказывать. С другой стороны, Бог в Лаодикийской церкви производит очищение, Бог производит наказание. Это благословение для Лаодикийской церкви. Будь ревностен и покайся. Господь призывает к ревности Лаодикийскую церковь. Будь ревностен. О чем это говорит? Все, что тебе нужно было, все благословения Духа Святого, которые мы сегодня пели, Он уже дал. Осталось теперь решение твоей воли. Будь, говорит это обращение к нашей воле, к нашему разуму, к нашему сердцу, к нашей возможности принимать решения. Это наша ответственность. Будь ревностен. Восстань против духа этого мира. Будь ревностен и покайся. Покаяние – это дверь для Божьего благословения. Покаяние – это ключ к восстановлению. Покаяние – это начало, это открытие новой страницы в жизни. И поэтому любой христианин, как и в нашей церкви, так той Лаодикийской, имел благословение начать с чистого листа, как мы иногда говорим. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему, и буду вечеря с ним, и он со мною». Братья и сестры, 19 и 20 стих связаны с собою. Что значит «отворить дверь»? Во-первых, Христос говорит, что, оказывается, Он стоит вне двери церкви. Вот эта церковь, Он стоит за дверью. Но дверь церкви – это дверь нашего сердца. И когда Он говорит «будь ревностен и покайся», связано со стихами «вот стою у двери и стучу». То есть покайся и впусти Христа в свое сердце. И это обращение к верующим. Удивительно, братья и сестры, послание Ефесянам апостол Павел в 3 главе молится о церкви. Он молится, преклоняет колено перед Отцом всякого, перед Богом всякого Отечества, перед Господом, перед Отцом Своим. И он говорит в своих молитвах, он перечисляет, чтобы верою селиться Христу в сердца ваши. Это очень серьезное дело. Потому что, братья и сестры, мы многое знаем, мы в многом убеждены. Но одна из глубинных проблем христианства – Христос не находится в наших сердцах, на престоле нашего сердца. И этот стих связан один за одним. «Войду к Нему, — говорит, — и буду вечеря с Ним, побеждающим, и дам сесть со Мною на престоле Моем». Это была церковь, где Христос стоял вне двери. Это была церковь, которая имела понимание каких-то доктрин, но не имела общения, живого общения с церковью. Поэтому на собраниях эта церковь высиживала, с удовольствием высиживала на собраниях. Потом, когда они уходили домой, их удовлетворением, их жизнью было нечто другое. Христос был здесь, в церкви, как они слушали. На самом деле Христос говорит: «Я там». Они думали, что Он был здесь. И они послушали о Христе, послушали Слово Божие, ушли за двери, и их удовлетворяло нечто другое. Свои успехи, своя экономическая жизнь, свои какие-то проблемы, что-то хорошее и, может быть, что-то неудачное, но они жили самими собою. Как я говорю, высиживали с удовлетворением, находили в другом утешение. Христос стоял вне двери, вне церкви. И поэтому покаяться – это значит пустить Христа в свое сердце. И Господь говорит: «Если кто услышит голос Мой, то Я войду к нему и буду вечерять с ним». Если кто поймет это, он говорит, я буду иметь общение с ним. Братья и сестры, на каком уровне наше общение с Господом? На уровне просто чтения Священного Писания? Или мы в Священном Писании видим Христа и слышим Христа? Для нас это общение? Или мы отдаем должному страницам Священного Писания, засекаем время, сколько мы прочитали сегодня Библии, 5, 10 или 30 минут? Или мы общаемся с Господом? Он хочет с нами общаться. Вечеря – это общение. Вечеря – это рассуждение. Вечеря – это приятное что-то, иметь лично с Господом. В этой Лаодикийской церкви была надежда, что кто-то из верующих услышит голос Христа, впустит его, и у него будет общение с этой церковью. И это благословение распространится на других верующих. И последнее. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Это нечто невероятное, братья и сестры. Побеждающему. Побеждающему этот мир, дух апатии, дух безразличия, дух духовной апатии. Побеждающему, кто не желал каяться. Побеждающему, который противостал этому миру и всему тому, что творится в этом мире. Побеждающий тот, который постоянно нуждается в Боге, в Иисусе Христе. Так вот, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Это нечто невероятное. Обетование невероятное, удивительное. Но это говорит Христос. Разве Христос неправду говорит? Разве Христос создает предпосылки для иллюзорного, нереального представления будущей жизни? Он уготовил престол для церкви, даже Лаодикийской церкви. Сесть со мною на престоле его. Это удивительно. Пусть Господь благословит, если это касается и нас с вами, пусть Господь благословит, чтобы мы хранили себя такого состояния безразличия и апатии, которое было в Лаодикийской церкви. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся Ему. Боже наш, мы благодарим Тебя, что Ты так благословил нас в сегодняшнем дне, как на утреннем, так и на вечернем собрании. Мы благодарим Тебя, что все наше внимание было приковано к Тебе, к Слову Твоему. Спаситель наш, прими благодарность, что Ты обличал церковь Лаодикийскую, но Ты любишь ее, Господи. Ты любил тех верующих, которых была надежда впустить Тебя, Господи. Слава Тебе за Твою безграничную любовь, за Твое безграничное терпение, за Твою милость к нам, за Твое милосердие, за Твое сострадание и снисходительность. Прими благодарность, Господи. Благослови, чтобы в этом собрании, кто сегодня слушал Слово Твое, никто не остался в состоянии Лаодикийской церкви. Благослови нас, Господи, быть побеждающими. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.